Добро пожаловать в жизнеизучение Библии, программу, подготовленную для вас издательством «Коллектор библейской книги». Жизнеизучение – это изучение Библии, в котором акцент делается на жизни. Иисус говорит в Евангелии от Иоанна 6:63: «Слова, которые я сказал вам, это дух и жизнь». Жизнеизучение – это плод более чем 70-летнего изучения Библии, проделанного Вотчманом Ни и Уитнесом Ли. Вотчман Ни начал это служение в Китае в 20-х годах 20-го столетия и продолжал служить вплоть до того, как его заключили в тюрьму, где он принял мученическую смерть. Уитнес Ли принес это служение в западный мир в 60-х годах 20-го столетия. Прежде чем перейти к сегодняшнему жизнеизучению Евангелия от Иоанна, мы хотели бы дать вам наш телефон в Москве. 935-71-81. А теперь давайте начнем наше жизнеизучение Евангелия от Иоанна.
Здравствуйте, уважаемые слушатели! Это наша 24-я программа, посвященная жизнеизучению Евангелия от Иоанна. Сегодня в студии с нами Дмитрий Ермаков, редактор издательства «Коллектор библейской книги». Здравствуйте, Дмитрий.
Здравствуйте, Оскар.
Перед тем, как мы начнем наше сегодняшнее общение, мы хотели бы напомнить нашим слушателям, что все цитаты из Нового Завета в нашей программе приводятся по восстановительному переводу Нового Завета, опубликованному издательством «Живой поток». Сегодня мы рассмотрим с вами 7 главу Евангелия от Иоанна. В ней Господь снова обращается к большой толпе людей. В 6 главе Он столкнулся с большим количеством голодных людей, и это происходит в праздник Пасхи. Но люди в 7 главе – это жаждущие люди, и Господь к ним обращается в праздник кущей. Что вы можете сказать по этому поводу, Дмитрий?
Да, действительно, Иоанн часто использует в качестве фона для своего повествования различные иудейские праздники. И поскольку все это Евангелие является книгой полной знамений, то есть символов с духовным значением, то и праздники также являются знамениями. Так в 6 главе говорится, что была близко Пасха. Пасха происходила в начале года, и это был первый из ежегодных иудейских праздников. И как первый праздник он обозначал начало, начало года, начало человеческой жизни и также надежды и ожидания, связанные с этим началом. В 7 главе говорится, что приближался праздник кущей. Этот праздник проводился в память о странствиях детей Израиля по пустыне в течение 40 лет. Тогда они жили в шатрах, у них не было городов, у них не было каменных домов, они жили в шатрах. И дети Израиля, когда поселились наконец в доброй земле, должны были на 7 дней каждый год селиться в шатрах или в шалашах, или как они их называли, кущи. Они жили 7 дней в кущах. И этот праздник отмечался в конце года, после жатвы. Поскольку он происходил после жатвы, можно сказать, что он обозначает итог человеческой жизни с ее достижениями и успехами. Это был радостный, торжественный праздник. И именно посреди такого праздника, даже в последний день такого праздника, Господь обращается с призывом к жаждущим людям.
Благодарю вас, Дмитрий. А теперь давайте послушаем наш первый отрывок из сообщения Уитнеса Ли, в котором он разбирает жизнеизучение 7 главы Евангелия от Иоанна.
Now, we come to the crucial point this morning. Life's cry to the thirsty ones.
Теперь мы переходим к важному сегодняшнему моменту. Клич жизни, обращенный к жаждущим. После праздника, в последний день, великий день, Господь встал, чтобы воскликнуть. Последний день указывает на окончание любого успеха в человеческой жизни. Какого бы успеха вы ни достигли, вы должны понять, что будет последний день. Все придет к концу. Поэтому не будьте удовлетворены тем, что у вас есть. Поймите, все, что у вас есть, придет к концу. Даже ваша жизнь придет к концу. у всего будет последний день. Но будет еще один большой последний день, когда Господь будет вершить свой суд. Клич был таким: «Если кто-нибудь жаждет, пусть приходит ко мне и пьет». Кто не испытывает жажды? Все жаждут. «Пусть приходит ко мне и пьет». В 4 главе говорится, что если мы выпьем живой воды, то в нас появится источник, родник живой воды, бьющий в вечную жизнь. Но здесь, в 7 главе, Господь говорит нечто большее. Он говорит, что у всякого, кто выпьет от него, из самой глубины его потекут реки живой воды. Почему? Потому что единственная река живой воды — это Святой Дух. От этой одной реки потекут многие реки. Одна река — это река мира. Еще одна река — река радости. Еще одна река — река утешения. Еще одна — река праведности. Еще одна — река света. Еще одна — река святости. Еще одна — река любви. Еще одна — река терпения. Еще одна — река смирения. Еще одна — река подчинения жен мужьям. Еще одна — река любви мужей к женам. Это Христос как жизнь. Это превращение смерти в жизнь.
Давайте прервемся здесь, Дмитрий. Мне действительно нравится это общение о живой воде. В 4 главе мы увидели, что вода, которую предлагает нам Господь Иисус, становится источником, родником. Но в 7 главе этот источник становится реками. Как мы переходим от источника к рекам?
В 4 главе мы увидели источник. Источник, который находится внутри нас, в результате того, что мы пьем живую воду. В 7 главе мы видим многие реки, текущие из нас к другим людям. Сначала мы сами должны пить эту живую воду. Господь предлагает нам живую воду. Мы пьем ее, она становится в нас источником живой воды, бьющей вечную жизнь. Эта вода течет в нас, она производит в нас определенную работу в нашем существе. И затем она может течь из нас, достигая других людей, как многие реки живой воды. Если вы обратитесь к Ветхому Завету, вы увидите очень интересный прообраз, интересную картину этого в книге Исхода. Там дети Израиля также жаждали, у них не было воды. Тогда они подошли к скале. И из Нового Завета, из 10 главы 1 послания к Коринфянам, мы знаем, что этой скалой на самом деле был Христос. И так они подошли к скале, и Моисей, как законодатель, должен был ударить своим жезлом по этой скале. Тогда из этой скалы потекла вода, удовлетворившая жажду многих людей. То же самое мы видим в 19 главе Евангелия от Иоанна. В этой главе, когда Господь был на кресте, воин пронзил его копьем, и из Господа вытекли кровь и вода. Вода, которая дает нам божественную жизнь, которая снабжает нас жизнью и утоляет нашу жажду. Итак, вода была в Иисусе, как в скале. Но эта вода была заключена внутри него. Чтобы эта вода потекла к другим людям, чтобы она удовлетворила нашу жажду, Господь должен был быть рассечен. Он должен был быть поражен силой Божьего праведного закона, которую в Ветхом Завете олицетворял Моисей. Когда это было сделано, из него потекла вода. То же самое переживание должны иметь и мы с вами. Мы пьем, наполняемся, и это дает удовлетворение нам. Внутри нас появляется вода. Но если мы серьезны по отношению к Господу, если мы желаем заботиться и о других людях, мы позволим кресту работать в нас. И это переживание расколет нас, как скалу, и тогда изнутри нас потекут реки живой воды. Мы должны переживать сокрушение внешнего человека для высвобождения духа в нашем духе.
Благодарю вас, Дмитрий. А теперь давайте снова послушаем наш следующий отрывок из сообщения «Будь на соли».
Another point that is very, very important. The Spirit was not yet.
Здесь есть еще один очень важный момент. Духа еще не было. Многие христиане, к сожалению, даже христианские руководители, не понимают этого стиха. Это беспокоило и переводчиков Библии короля Иакова. Поэтому они перевели этот стих следующим образом. «Дух еще не был дан». Слово «дан» написано курсивом, что означает, что в греческом тексте этого слова не было. А это значит, что дело не в том, что Дух еще не был дан, а в том, что Духа еще не было. Здесь имеется в виду Дух прославленного Иисуса, который появился и был вдунут в учеников в день воскресения. Когда Господь был прославлен? Господь был прославлен, когда Он был воскрешен. В воскресении Господь стал животворящим Духом, который обладал сущностью и действительностью воплощения, распятия и воскресения Христа. Теперь Дух Божий стал Духом воплощенного и воскрешенного Иисуса Христа. Теперь Дух Иисуса Христа — это Бог, который достигает людей, чтобы коснуться их. Он приходит, чтобы достичь людей божественностью, человечеством, действенностью Его всеобъемлющей смерти и элементом воскресения. До воскресения Иисуса такого Духа еще не было, но Дух Бога существовал. В прошлом я приводил следующий пример. Я брал стакан с чистой водой. Это просто чистая вода и больше ничего. Но затем люди добавляют в нее чай. Это один этап. Затем молоко, другой этап. Затем они добавляют мед. Это третий этап. Затем люди добавляют еще один элемент. В конечном итоге это уже не просто стакан с чистой водой. Это стакан со всеобъемлющим напитком, в котором есть вода, чай, молоко, мед. До того, как этот стакан с водой прошел через все эти стадии, такого замечательного напитка еще не было. Но чистая вода в сосуде уже была. В ней не было этих составляющих. Дух, обещанный Господом Иисусом в 14 главе, стихах 16 и 17, и в 7 главе, стихе 39, это Дух, который имеет в качестве своего содержания не только божественность. В нем есть божественность, а также человечество, а также его всеобъемлющая смерть, а также воскресение, а также вознесение. Аллилуйя! Теперь у нас есть не только Дух Божий, но и Дух Иисуса Христа. Такой всеобъемлющий Дух даст нам реки воды жизни. Аллилуйя! В этом всеобъемлющем Духе есть лекарство. В нем есть убивающее лекарство. В Святом Духе сегодня есть убивающая смерть Христа. Чем больше вы принимаете всеобъемлющего Духа, тем больше вы ощущаете, что Дух убивает что-то внутри вас. Он убивает ваш гнев на вашу жену. Он убивает вашу гордость. Он убивает ваш эгоизм. Он убивает многое в вас. Но это не все. В этом всеобъемлющем напитке есть питательные вещества, питательные составляющие. Именно такой Дух нужен нам.
Дмитрий, давайте снова здесь прервемся и посмотрим на этот пункт более подробно. Его не так просто понять. С одной стороны, мы знаем, что Дух Божий существовал в божестве от вечности. Но в 7 главе, 39 стихе, говорится, что Духа еще не было. Есть ли в этом какое-то противоречие или нет?
Ну, разумеется, никакого противоречия здесь нет. Но этот стих, как вы отметили, действительно очень сложный и трудный для понимания. Многие переводчики, когда доходят до этого стиха, смущаются. Они знают, что Дух Божий действительно был всегда. О нем говорится еще в первой главе книги Бытия. Здесь же говорится, что его нет. Поэтому, чтобы как-то прояснить смысл сказанного здесь, они добавляют к этому стиху некоторые слова. Так, например, в синодальном переводе добавлены слова «на них». Поэтому в этом стихе говорится, Духа не было на них, на учениках. Однако такое прочтение стиха не только не помогает нам увидеть его яснее, наоборот, оно замутняет очень глубокое и очень важное для наших переживаний откровение о Духе. Итак, Дух Божий как личность в Триедином Боге действительно был всегда, но Он имел только один элемент. Он был только Божественным Духом. Здесь же в этом стихе сказано, Духа еще не было, потому что Иисус еще не был прославлен. Другими словами, такой Дух появился, то есть появился тот Дух, который способен течь из нашего существа, как реки живой воды, такой Дух появился, когда Иисус был прославлен. Когда же был прославлен Иисус? Если мы посмотрим на откровение, показанное в Евангелиях, особенно в Евангелии от Луки, в 24 главе, мы увидим, что прославление Иисуса произошло при Его воскресении. Воскресение было прославлением Бога-человека Иисуса. В результате всех переживаний, которые прошел Господь, то есть в результате Его воплощения, Его человеческой жизни, Его смерти, Его воскресения, появился такой Дух. Дух, который вбирает в себя все эти переживания. Иисус, воскреснув, не отбросил всю свою человеческую жизнь и все страдания, которые Он пережил в этой жизни. Он не отбросил переживания смерти, воскресения. Все эти переживания сегодня есть в Духе. И сегодня в Духе эти переживания доступны для нас. В результате воскресения, в результате прославления Иисуса появился действительно всеобъемлющий Дух, который имеет в себе, в своем составе все эти элементы. Это уже не просто Дух, который был в первой главе Бытия, не только Божественный Дух, но это Дух, который имеет и божественность, и человечество Иисуса, и смерть Его, и Его воскресение. Все эти элементы сегодня добавлены в Духа. Теперь этот Дух есть, теперь этот Дух доступен для нас, теперь мы можем пить этого Духа, и теперь этот Дух может течь изнутри нас, как реки живой воды.
Благодарю вас, Дмитрий. А теперь давайте мы перейдем к нашему последнему разделу из сообщения Witness Ali.
Now, we come to the last point of this chapter. Jesus really is a troublemaker.
Теперь мы переходим к последнему положению, раскрытому в этой главе. Иисус – настоящий возмутитель спокойствия. Почему? Послушайте. Христос был семенем Давида. Он родился в Вифлееме. Но появился Он как назарянин из Галилеи. Я не знаю, почему Господь сделал это, но так или иначе, Он поступил именно таким образом. Он сделал это очень скрытно. Он родился в Вифлееме, но вырос в Назарете. Поэтому люди считали его выходцем не из Вифлеема, а из Назарета. Разве вы не знаете, что Христос, согласно Библии, должен выйти из города Давида? Почему же Он пришел из Назарета? Дорогие братья и сестры, не обращайте внимания на внешнее. Забудьте о внешнем. Вам нужно заглядывать внутрь. У вас есть Христос внутри. Нам всем нужно знать Христа не согласно внешнему виду, а согласно внутренней действительности. Вся седьмая глава показывает нам, что Господь действовал как человек, ограниченный во всем. Это замечательно. Источник Господа – это Бог Отец. Но Он пришел как человек из Назарета, из Галилеи. Это и есть принцип. У всего, что касается Господа, внешний вид не привлекателен, но содержание всегда замечательно. Внешне Он выглядел как назарянин. У Него не было ни вида, ни красоты, ни привлекательности. Но внутри Он был самим Богом. Однажды Господь отправился в Вифанию и был там в маленьком доме практически с тремя людьми – Лазарем, Марфой и Марией. Он постоянно приходил туда и проводил там время. Более того, в последнюю неделю своей жизни на земле Он ходил туда практически каждый вечер. В то время в Иерусалиме был храм. А здесь мы видим небольшой домик. В святом городе был святой храм, в котором были священники. Все было очень привлекательным. Но в этом маленьком доме не было ничего. Ни священников, ни священнических одежд. Ничего, кроме двух бедных сестер и одного маленького брата. Но Иисус, который был самим Богом, был не в храме, а в этом небольшом домике. Не следуйте за Иисусом согласно внешнему виду. Нам нужно следовать за Ним согласно внутренней действительности. В тот день это было так, как это и сегодня. Этот принцип останется навсегда. Слава Ему! Он был с умаленными людьми. У Него не было никакого внешнего вида, когда Он был на земле. Но если бы вы могли заглянуть внутрь, вы бы увидели красоту Христа. Он не назарянин, а семя Давида.
Давайте остановимся здесь, Дмитрий. Мне действительно нравится эта картина. Господь решил провести свою последнюю неделю на земле в маленьком доме, в маленьком городе Вифании, а не в центре религиозного мира, не в Иерусалиме, где был храм. Почему, Дмитрий, мы видим это противопоставление между религией и храмом и этим маленьким домом, в котором пребывал Иисус последнюю неделю своей жизни на земле?
На самом деле мысль о противостоянии религии и жизни проходит через весь Новый Завет, и особенно через Евангелие от Иоанна. В пятой главе мы с вами говорили об исцелении, которое совершил Господь Иисус. И Он совершил его именно в субботу. В субботу, по религиозным законам того времени, исцелять было нельзя. Это была не Божья заповедь, это было именно религиозное постановление человека. В девятой главе Он снова исцелил человека. Он открыл глаза слепому от рождения. И тем самым навлек на себя негодование и возмущение религиозных фарисеев. В 12 главе Господь даже предупреждает нас, что если мы будем следовать за Ним, если мы будем искать Христа как жизнь, то и нам религия будет противостоять и даже будет гнать нас. В этой главе мы с вами видим святой город, Иерусалим, в котором находится святой храм. В этом храме есть священники, они совершают поклонение Богу согласно Его предписанию. Но сам Бог, Господь Иисус, Бог воплотившийся, удаляется из святого города и приходит в маленький городок, в Вифанию, где останавливается в бедном маленьком доме. Бессмысленно искать Господа в религии. Господь с теми, кто любит Его, кто ищет Его, кому Он важнее разных правил и предписаний. Господь с теми, кто наслаждается им и кто отдает Ему первое место в своем доме и в своем сердце. В 12 главе мы увидим, что в этом же самом доме для Господа приготовили ужин, настоящий праздник. На этом празднике Мария излила свою любовь на него. И, как сказано в этом стихе, дом наполнился благоуханием мира. В этом доме, где мы изливаем свою любовь на Господа, создается благоуханная атмосфера. Это не религия с ее формальностью и строгостью. Это общение и наслаждение в любви. И сегодня Господь тоже не ждет теплого приема со стороны религии, но Он с теми, кто наслаждается им, кто ищет его не в храме, а у себя дома.
Благодарю вас, Дмитрий. Я думаю, что тема духа является новой для наших слушателей. Не могли бы вы порекомендовать нам какую-нибудь книгу, которая помогла бы нам прояснить этот вопрос?
Я бы сказал, что эта тема духа, не просто новая, но эта тема чрезвычайно важна для наших переживаний. Если мы хотим переживать Господа, мы должны переживать Его как Духа, потому что именно как Дух сегодня Он может входить в наш Дух и делать все свое богатство доступным для нас. Мы наслаждаемся Господом и переживаем Господа именно как Духа. И я бы хотел порекомендовать вам одну книгу, в которой этот процесс появления всеобъемлющего Духа описан очень подробно и именно в связи с нашими переживаниями. Это книга Уитнеса Ли «Всеобъемлющий Дух Христа». Дух Христа сегодня – это всеобъемлющий Дух. Он включает в себя самые разные элементы – и божественность, и человечество, и смерть, и воскресение, и вознесение Христа. Все эти элементы сегодня находятся в Духе, и все эти элементы доступны нам в Духе. Я очень рекомендую нашим слушателям заказать эту книгу и увидеть это откровение – о Духе в Новом Завете в Его полноте.
Благодарю вас, Дмитрий, за ваше общение. Приглашаю вас снова в нашу студию. Приходите еще. Уважаемые слушатели, мы напоминаем вам, что сегодня в студии у нас был Дмитрий Ермаков, редактор издательства «Коллектор библейской книги». Если вас заинтересовала наша сегодняшняя программа, вы можете заказать кассету с записью этой программы. Кассета высылается наложенным платежом. Стоимость кассеты, включая пересылку, 25 рублей. На каждой кассете записано две программы. Мы предлагаем нашим слушателям заказать книгу «Жизнеизучение Евангелия от Иоанна». Книга также высылается наложенным платежом. Но восстановительный перевод Нового Завета, который мы используем в нашей программе, распространяется бесплатно. Это уникальное издание Нового Завета, снабженное обильными примечаниями. Книги и кассету с записью сегодняшней программы можно заказать по телефону в Москве 935-71-81 или по адресу 103-030, Москва, абонентский ящик 52, коллектор библейской книги. Вы можете сделать это также, написав нам электронное письмо по адресу radio@kbk.ru. Вы можете познакомиться с издательством «Коллектор библейской книги» в интернете. Там вы найдете сведения о наших авторах, книгах и другую полезную информацию. Наш адрес в интернете – www.kbk.ru. Жители Петербурга могут связаться с нами, отправив нам сообщение на пейджер. Телефон в Петербурге 329-76-76. Сообщение для абонента «Коллектор». Если в сообщении вы укажете свой телефон, мы обязательно вам перезвоним. И еще раз, наш телефон в Москве 935-71-81. На этом мы заканчиваем нашу программу. Меня зовут Оскар Туктаров. До встречи с вами в нашей следующей программе, ровно через неделю, в это же время.
Евангелие от Иоанна – одна из самых простых и в то же время одна из самых глубоких книг Библии. Оно было написано с целью доказать, что Иисус Христос является Богом, который пришел, чтобы дать Себя человеку как жизнь и все, что необходимо человеку. В этом Евангелии описаны эпизоды, показывающие, что Иисус, будучи жизнью, способен удовлетворить самые различные нужды людей. Мы рады представить вам жизнеизучение Евангелия от Иоанна, в котором Уитнес Ли подробно разбирает это Евангелие с точки зрения жизни. Он наглядно показывает, как переживать жизнь, данную нам в Сыне, Иисусе Христе, на основании всех эпизодов, описанных в этой книге. Чтобы заказать жизнеизучение Евангелия от Иоанна, позвоните нам по телефону в Москве 935-71-81 или напишите по адресу 103-030, Москва, абонентский ящик 52, коллектор библейской книги.